Шалом, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל
Мы изучаем труды Бааля Сулама на 81-й странице. Статья называется «О Иуде». На КапТВ можно найти статью, можно также задать вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Итак, труды Бааля Сулама, 81-я страница, статья «Везот Лиуда». Это «О Иуде».
Несколько дней назад мы начали эту статью. Не будем повторять то объяснение, которое уже было, но будем прочтем с самого начала и потом продолжим.
Иуде — это комментарий к пасхальной Агаде. Вот скудный хлеб, который ели отцы наши в земле египетской. Пасхальная Агада. Ибо заповедь о вкушении мацы была дана сыновьям Израиля еще до их исхода из Египта в олицетворении избавления, которому предстоит произойти в спешке. Получается, что заповедь о вкушении мацы была дана им еще тогда, когда пребывали в рабстве. И намерение этой заповеди относилось ко времени избавления, ибо тогда выйдут в спешке. И поэтому приятно нам вспоминать во время поедания этой мацы сегодняшней то вкушение мацы египетской, ибо мы пребываем тоже как бы в рабстве вне земли Израиля, а наше намерение в этой заповеди также привлечь избавление и продолжить его, которому предстоит свершиться этому избавлению как можно быстрее в наши дни путем вкушения, подобно тому, какое имело место с отцами нашими в Египте.
Вопросы? Да. Я думал, что мы уже это прошли, но давайте.
Он говорит, что благодаря вкушению мацы мы намереваемся продолжить эту заповедь исхода из Египта. Что значит поедание мацы?
Они ели в Египте мацу? То, что ты здесь видишь.
Да.
То есть, что значит заповедь о вкушении мацы?
Ну?
Я не знаю.
Почему это называется бедным хлебом, скудным хлебом? Ну, подумайте, вы это уже знаете. Потому что таким образом мы себя не наполняем. Вследствие этого какая-то жалоба, мы недовольны, мы находимся в ссоре друг с другом или с Творцом. Так? Мы не способны ничего делать. Что ты думаешь? Сегодня у тебя уже очень много данных, может, даже слишком много, ты уже запутался. Но здесь он объясняет очень просто. Находимся в рабстве, и если чувствуем рабство, тогда готовимся много к чему, но главным образом к тому, чтобы выйти в избавление. И это то, что для нас важно. Если мы чувствуем, что мы находимся в Египте, значит, мы должны готовиться к атаке, к войне, к прорыву, когда мы сможем подняться из желания получать, из нашего эго, которое не дает объединиться, к единству между нами. И на самом деле проходим состояние тьмы, состояние безысходности, состояние абсолютного незнания, непонимания, неощущения, неосознания. И готовы к этому, поскольку только таким образом мы можем приподняться над нашими получающими килим. Получающий килим — это означает, что рош — глава — это знание, а гуф — это получение. Мы же хотим перейти к святому, к ли-кадош. Когда рош, глава этого кли, вера, эмуна, а гуф этого кли — отдача. А мы находимся в промежуточном состоянии, которое называется рождение, роды, когда мы должны перейти из намерений ради получения к намерениям ради отдачи. Конечно же, происходит это за счет большой высшей силы, как описывается, что избавление Египта происходит только высшей силой, причем собственно Творцом, а не с помощью помощников, ангелов. Там. Все остальные силы, которые на нас действуют, силы зла, это намеренно Творец посылает к нам этих ангелов для того, чтобы мы почувствовали, что мы находимся в изгнании от Него. Изгнание от свойства отдачи, от объединения, от возлюби ближнего. Мы обладаем противоположными свойствами любви к ближнему. И это и называется Египтом. И только объединение между нами и желание раскрыть любовь к ближнему называется избавлением. Когда раскроется владыка мира, Алуф, Алюфо, буква Алиф, которая отличает слово «изгнание» от «избавления». И кто это владыка мира? Это сила любви между нами, которая находится между нами, направлена к ближнему. И это именно то, что мы ожидаем, даже находясь в получающих келим. И когда мы едим, пьем, и все, что нам хорошо в наших получающих келим, находясь в Египте, как сказано, и ели, и мясо, и лук, и все, не было недостатка ни в чем. Кроме того, что недоставало силы отдачи. И недостача этой силы отдачи ощущалась в виде тьмы египетской. Когда все хорошо, все блестит и все сверкает. Голливуд, не знаю, назови как угодно. Но у меня нет возможности отдавать, и поэтому я ощущаю себя находящегося во тьме. И потому изначально, когда мы чувствуем такое состояние, это означает, что я готов к выходу, и происходит она в спешке. И если я уже не согласен и спорю с этим хорошим материальным состоянием, когда недостает не только любви к товарищам, уровня любви к ближнему для того, чтобы достичь любви к Творцу, это для меня называется тьмой. И тогда рабство заключается в том, что я не в состоянии там оставаться. И я кричу «Спасите!» И я ненавижу свое эго, фараона, который не позволяет мне приподняться над ним к любви и объединению. Да.
Заповедь поедания мацы — это значит быть в ссоре, в раздоре.
Нынешнее, да.
Что значит быть вот в этом конфликте,
когда я не соглашаюсь с самым лучшим материальным состоянием? Недостает мне только одного — любви к ближнему. А в ней — любовь к Творцу. Недостает только этого. Все остальное — у меня есть вообще все. На 100%. То есть фараон предоставляет мне все, все, что хочешь. Да.
А если человек чувствует, что у него нет всего?
Что нет у него все еще материально?
Да, есть у него ощущение, что у него недостает чего-то.
Все еще не пришел к состоянию, когда ему недостает именно духовного.
Что же тогда для него заповедь мацы означает в таком состоянии?
Ты хочешь прийти к правильному состоянию?
Да.
Попробуй в группе увеличить влечение к духовному и увидишь, насколько подойдет к тебе материальное для того, чтобы переполнить тебя. Потому что это фараон, который говорит тебе, иди, иди вы, работай, наслаждайся жизнью. Ради получения у тебя будет весь мир твой. Я всю землю тебе отдаю. Все блага Египта ты получишь. Когда он это тебе делает? Тогда, когда ты хочешь перейти к намерению ради отдачи. Да.
Иногда мы говорим, что мы не должны сопротивляться материальному, а мы должны усилить величие и важность духовного. Что ж тогда, маца?
Значит, ты не приходишь к состоянию спора,
что нужно воевать напрямую с материальным?
По мере того, что приближаемся к духовному, начинаем бороться с тем, что Творец пытает заткнуть нас материальными благами.
Фараон.
Фараон.
А какая стратегия? Как я могу воевать с ним? Какими инструментами?
Все время стремиться к духовному. Не против лука и чеснока и мяса. Хорошо? Да.
Получается,
что ответ на молитву — это выход в спешке. Что это за спешка? Что это за ответ такой?
Спешка — это называется потому, что я делаю это за счет силы, которая вытягивает меня вперед, подталкивает сзади и наверняка выполняет надо мной это действие. Не я его должен выполнить. Это действие высшей силы. И в таком состоянии, когда вообще невозможно ни заранее знать, не предположить и не принимать участие никак. Поэтому это называется чудо и выхода из Египта.
А почему поспешно?
Поспешно, потому что я не могу заранее сам подготовиться. Хотя здесь ты могу сказать, секундочку, но ведь они вкушают мацу, они готовятся с египетскими келим и все такое, но это не имеет отношения одно к другому. Даже когда будут у тебя все келим, и будет и маца, и будет и ночь, и все, то, что произойдет, это именно в полночь, выход из получающих келим, это все за счет высшей силы.
Может быть, я неправильно понимаю, но так слышится, как будто бы они украдкой так убегают.
Украдкой, верно, но так что?
Такой, кого я краду? Как такого может быть? Это же Творец делает.
Что ты боишься? Что это ты, а не Творец? Ну, и, да, иудим. Обокрали Египет. Все, что было, вынесли. Ну, так что?
Ну, это не очень звучит красиво.
Не знаю, что звучит красиво, что нет. Конечно же, не говорится об этом, хотя это исторически произошло, так? Корень в материальном должен... ветви материальные должны быть продолжением духовных корней. Но говорится о желаниях, что все получающие желания с ними, я выхожу из Египта, а иначе как? Выйти из Египта с большим имуществом. То есть все те самые желания, которые называются фараоном. Египтянами, Египтом, рекой Нил. То есть все, в общем, эти желания. Без них мне нечего делать вне Египта. Что означает выход из Египта? Когда я нахожусь в том самом Египте, в том самом месте. Месте имеется в виду в том же желании. Желание получать, которое было ради получения. И в нем я ощущал, что я нахожусь в рабстве, когда я хочу уже убежать от него, но не могу. А теперь появляются силы для того, чтобы начать действовать ради отдачи. И тогда Египет превращается в гору Синай. Затем превращается в пустыню и так далее. Потом превращается в Эрец Исраэль, земля Исраэля. То же самое желание. Продолжим.
В этом году здесь, а в будущем году свободные люди. Как сказано выше, в намерении этой заповеди следует нам пробудить надежное избавление, предстоящее для нас путем заповеди отцов наших в Египте о вкушении мацы.
То есть так же, как и говорится нам в Пасхальной Агаде, мы тоже должны выполнять действия для того, чтобы выйти к избавлению. За счет того, что мы сейчас изучаем, как выходит в избавление, мы и пробуждаем само избавление. Ну, кратко говоря. Хорошо? Поэтому нужно знать, что означает желание получать, что значит ради получения, что это за свойства, где в желании получать сына Якова, желают объединяться, не желают объединяться, где действует Юсеф, где он умирает, где рождается Моше, все в желании получать, как происходит все с новым фараоном, и все это развитие в преддверии казни, рабства и этой ночи, ночи исхода. То есть все это необходимо изучать, и нужно стремиться к тому, чтобы быть в этом материале как можно больше и готовиться к этому действию, и тогда оно произойдет. Это то, чем мы занимаемся. Учиться, учиться вглубь, внутрь наших желаний, в связи между нами, что означает рабство, что означает избавление. Таким образом, мы ускоряем выход и свет, чтобы он на нас подействовал.
Дальше. Рабами были мы. Сказано в трактате Псахим, что начинает с осуждения, заканчивает хвалой. И в вопросе осуждения не согласны Рав и Шмуэль. Рав говорит, что начинать надо с того, что идолопоклонниками были отцы наши. А Шмуэль говорит, что начинать надо с того, что рабами были мы. Или Галаха на стороне Шмуэля.
Так в чем разница? В начале были рабами, идолопоклонниками были наши, а Шмуэль говорит, рабами были мы. То есть в чем разница между идолопоклонниками и рабами? По сути, то же самое состояние. Или нет? Или говорится о разных категориях, свойствах? В чем разница между рабами были мы, когда я чувствую, что я нахожусь подобно рабу в Египте, или как это то, что Шмуэль говорит, а как раб говорит, были идолопоклонниками. То есть я хочу работать, я хочу находиться в этом. Или я чувствую себя рабом. То есть разница есть. Даже если я выполняю те же самые действия, но я соглашаюсь с ними или не соглашаюсь? Я вижу, они мне во благо или во зло? Я это делаю от безвыходности или я действую по желанию? Так? В этом все дело. Если я идолопоклонник, значит, я работаю, наслаждаюсь и от самой работы, и ее результатами, и своим хозяином, который мне платит так замечательно, то все хорошо и замечательно. Если состояние рабами были мы, то хозяин ужасный, и вся работа арабская, и состояние мое отвратительное, я не знаю, что будет, и ничего хорошего не происходит. Лучше смерть, чем такая жизнь. То есть разница между этими двумя состояниями от края до края. Так что он говорит? Начинает с осуждения, заканчивает хвалой. В вопросе осуждения, и здесь проблема, не согласны Рав и Шмуэль. И он говорит, что начинать нужно с несогласия. В чем несогласие? С того, об одном и том же состоянии говорится с двух точек зрения. Пожалуйста.
И начинают осуждение и заканчивать хвалой. Это согласуется со сказанным о преимуществе света из тьмы. И потому нужно помнить о вопросе осуждения, из которого будет максимально познанное нами мера милости Творца, которую проявил Он к нам. И известно, что все наше начало есть лишь вопрос осуждения.
Но это зависит от света, возвращающего к источнику. Если свет мне не светит, свет истины, свет отдачи, то там, где я нахожусь и где я работаю ради получения, то это мне во благо. Тогда я целую фараона, и тогда я рад своей материальной жизни, которая наполнена благами. Я могу продвигаться. Немножечко посветит мне свет, возвращающий к источнику. Все, вся жизнь превращается в тьму. Сплошная депрессия, не хочется наркотиков, вообще жить не хочется, вплоть до смерти. Все зависит от меры света, который мне светит. Мы видим это, наблюдаем в нашей жизни. Есть люди, которые очень довольны жизнью, у которых планы, чем заняться, где путешествовать, что делать, как еще зарабатывать, добиваться успеха и еще, еще. А есть люди, которые даже думать об этом не хотят. И вообще их тошнит от всего этого. Вся жизнь черна. Почему черна? В чем дело? Они видят в этом тьму. Но ты посмотри, от чего можно наслаждаться. Лучше смерть, чем такая жизнь. Все зависит от меры света, которая светит человеку.
Поскольку отсутствие предшествует существованию, и потому диким ослом рождается человек, а в конце своем приобретает он образ человека. И это присуще всем элементам творения. И тот же принцип был и в ускорении народа Израиля. А смысл сказанного обусловлен тем, что Творец произвел творение как нечто из ничего. А раз так, то нет никакого существования, которое не было бы до этого в отсутствии. Однако, что касается этого отсутствия, оно имеет отдельную форму для каждой из деталей творения.
То есть ничего мы не чувствуем никоим образом через зрение, осязание. Все наши пять органов чувств, то есть все наши пять сенсоров, за ними стоит какая-то чувствующая часть. Прежде всего я должен почувствовать, что недостает. И после того, как недостает, я чувствую, что именно недостает, и в той мере, в которой недостает. И только так я развиваюсь. Я не могу ничего увидеть в жизни, ничего в реальности, если у меня нет к этому хиссарона, если нет желания. Здесь, вместе с нами, сейчас, есть миры. Миры, мы находимся в мире бесконечного, который содержит все миры, все творение в самых разных видах и вообще все. Где все это? Это все здесь. Почему я не чувствую? У меня нет килим. И в чем прежде всего кли? Хисарон, то, что называется. Отсутствие, когда недостает, чтобы почувствовать. И тогда, в соответствии с хиссароном почувствовать, я и могу почувствовать. И поэтому во всем отсутствие предваряет существование. Мы, как творение, движемся из небытия к существованию. Понятно? Ну хорошо. Дальше. Ибо разделив действительность на четыре вида — неживой, растительный, животный, и человеческий, мы находим, что началом неживого вида обязательно будет абсолютное отсутствие. Однако начало растительного вида — это отсутствие не абсолютное, а лишь отсутствие предшествующей ему ступени, считающейся отсутствием в его масштабе. Речь идет о высеивании и разложении, обязательных для каждого семени. И он получил это от неживой формы.
То есть, если на неживом уровне у него было отсутствие на неживом уровне, не хватало разных вещей, на уровне растительного он совершенно не чувствовал, что такое процветание, что такое гниение, потому что это относится уже к тому, что растет. А у неживого нет никакой возможности это ощутить, как-то в этом участвовать осознанно. Поэтому каждый на своем уровне, если я нахожусь на неживом уровне, то, что растет, не существует для меня. Нет хисарона. Я вообще не знаю, что оно существует.
Тоже с отсутствием существования животного и человека, ибо растительная форма считается отсутствием относительно животной, а животная форма считается отсутствием относительно человеческой. И посему учит нас Писание о вопросе отсутствия, предшествующего существованию человека и являющегося формой животного. И об этом написано: «Диким ослом рождается человек». И обязательно для каждого человека, чтобы было у него начало в животной стадии. И говорит Писание: «Человека и животное спасешь ты, Творец». И как вызывает у животного все его желания, обязательные для его существования и для завершения его дел, также вызывает у человека все его желания, обязательные для его существования и завершения его дела.
Пожалуйста. Да.
Получается, насколько я понимаю, что на уровнях животного и человеческого они действуют параллельно. То есть есть и желание животного уровня, и в то же время хисарон развиваться как человек. Одно не отменяет другое. В противоречие предыдущим уровням.
В чем твой вопрос? Как может быть в одном создании уровень животного и человека?
Да.
Ты говоришь на материальном уровне или о духовном уровне? На духовном уровне не может быть ступень животного и ступень человека вместе. Либо животное, либо человек.
Человек, который развивается духовно.
Ступень животное — это когда все ради получения, все ради себя. И он видит себя как внутренний круг и вся реальность, все только для него. Это животное. А ступень человека, когда он видит себя вне себя, за пределами своего круга, своего интереса, потому что он хочет быть Адамом, лейдамот, Творцу, подобиться ему. Есть у тебя это или это? Реши. То или другое. Мы не говорим о нашем теле. Мы говорим только о желании. Не живой растительный животный уровень говорящий, мы говорим о желании. И не может быть у тебя в одном желании одно и то, и другое.
Человек, который развивается на духовном пути, хочет уподобиться Творцу.
Человек, ты кого имеешь в виду? Желание?
Человек, я имею в виду, ну да, точка в сердце.
Или тот, кто ходит на двух ногах?
Не-не, желание.
Желание, хорошо.
Так говорит о том, что все его существование должно быть вне его.
Да.
Он должен развиваться, но в то же время есть и сила притяжения, которая тянет его к животному уровню.
Да. Он должен исправить себя. У него есть желание ради себя, которое он хочет исправить ради отдачи, с помощью света, возвращающего к источнику, когда он достигает центра группы. Ну, так в чем дело?
Несколько минут назад вы мне сказали, что пока человек не закончит уровень животного, он не может развиваться на уровень человеческий. И, по крайней мере, как я вижу мироздание, я вижу, что это как некая борьба.
Да, но не то, что он заканчивает. И Египет тоже убегают из Египта и берут с собой много-много килим, посуды, которые потом нужно будет исправить, эти килим. И на каждой ступени мы исправляем лишь частично, а часть нет. И даже на высоких ступенях, даже с Рави Шимоном, то, что он падает в свое состояние последнее, в Ахав последней ступени, в ее неисправность, то он видит там Шимона с рынка.
Ну,
что хочет Шимон с рынка? Получает наслаждение от своей жизни, от своей лавки с арбузами. То есть нужно понять, что мы все исправляем порциями, порционно. Не то, что я на все иду сразу исправляю, либо туда, либо сюда.
То же самое Шимон с рынка. Что он должен делать? Должен наполнить свое желание наслаждаться рынком?
Не то, что он хочет, он видит, что он так хочет. Что он хочет получать наслаждение от такой материальной жизни, базара. Когда мы находимся в падении, и это действительно падение, это опускание истинное, настоящее, когда оно. В нем ты чувствуешь, что ты ничего не хочешь, духовного совершенно не хочешь. Ты хочешь быть только в материальном, и хочешь быть только животным. И ничего, кроме как жрать, гулять, что-то там услышать, что-то посмотреть, получать удовольствие от жизни. И ничего, кроме этого. Но ты знаешь, что это то, что тебе, в тебе сейчас говорит, и нет у тебя никакой возможности выйти из этого. Ты находишься в этом состоянии. Можешь остаться навеки в нем. Если не высшая сила, ты просто мертв. Это называется падение. И Раби Шимон, когда упал в состояние Шимон с рынка, он чувствует, что он находится в таком желании получать, и нет у него никакой возможности сделать что-либо с самим собой. И он желает только получать наслаждение от своей там точки на рынке, все ребята, которые находятся там вокруг него. Они тоже хотят того же самого, и он хочет того, как они. Но он знает, что это именно то, что он сейчас хочет, и что он не способен выйти из этого. Если только придет высший свет, он может спасти его, а если нет, то он останется. Вот это очень маленькое такое осознание находится в нем. Поэтому это называется падение. Выход из святости. Выпадение в клипу, потому что из эти яциот, эти выходы из циона, от слова яциот, выйдет Тора. И это ощущение должно быть очень-очень глубоким, очень ясным, таким, оно очень острое, что если свыше не придет помощь ко мне, я пропал, я останусь в этом, то есть я знаю, что у меня нет силы сделать никакого, ни малейшего действия пробуждения. То есть я прихожу на собрание товарищей, я пойду на распространение, я приду на урок, я сделаю все, что зависит от меня, в чем я обязался, я сделаю все. Но ради отдачи, продвинуться в направлении отдачи, любви, любви к творению и так далее, в этом направлении здесь я мертв. А я делаю все просто вынужденно, просто по привычке. И это называется падение. Человек участвует во всем. Если он не участвует в этом, если остается дома, называется мертвым, это уже не падение. Но если он приходит, все делает, он знает, что не может и не хочет. Не хочет. Он согласен, чтобы так все оставалось. Ну, так, немножечко где-то у него есть какое-то там маленькое беспокойство, что так это останется. Да, ну, наверное, так это и все и останется. Да. Это Шимон с рынка. И тогда он только в вере выше знания может сказать, что если сейчас придет свет, он действительно поднимет меня на высший уровень. То есть на ступень, где я не в силах ничего сделать, но Творец сделает, как Он дал мне вот это состояние падения, так Он даст мне и подъем. Да.
Откуда в таком состоянии, которое вы описали, человек может молиться Творцу, он может обратиться, ведь у него ничего нет?
Не может молиться. Если он может, это не называется падение?
Ну да, так что?
Что? В этом все дело. Прочувствовать это состояние. Ну, хорошо, что вы почувствовали немножко. Будем надеяться, что мы дойдем до этого. Отсюда и далее говорится, и возопили сыны Израиля от работы. Ну, есть еще состояние. Ну, где тут уважаемый остановился? Ну, подожди, подожди. У нас тут есть Америка.
What can one do for a friend that they sense is in the state or nearing the state?
Что можно сделать за товарища, который чувствует, что находится в таком состоянии?
Мы должны идти всегда вперед таким образом, что мы усиливаем связи между нами и заботимся об общей атмосфере здоровой в группе, чтобы это было в общем. В общем, чтобы это было. Прийти к товарищу, если я вижу, что он находится в таком состоянии, начать его трясти? Нет.
Нет.
У каждого должно быть свое время, побыть в падениях, побыть в подъемах. Это не критическое, это хорошее состояние. Как он пишет? Нет лучшего состояния, чем отчаявшийся в собственных силах и видящий, что только Творец может помочь ему, короче говоря. Ну,
так
зачем я должен портить такое состояние товарищу? Ну.
Is there a way to direct the reforming light and just that the Creator should not let go of such a quality?
Так за тех, кто не находится в падении, могут только надеяться на свет, возвращающий к источнику, и
мы должны только в общем стремиться. Не стоит на кого-то западать. Только если ты видишь, что человек находится уже где-то там дома, и уже буквально, ну, может быть, нет у него шанса вернуться, то можно его как-то так пробудить разными видами. Но так нам нужно общее пробуждение, чтобы оно влияло на всех, а не отдельно на каждого, когда я смотрю, на кого это я могу напасть и кого я могу там так вот потрясти.
Но говорит он, что товарищи могут уйти, уходят, убегают.
Не понял.
Если товарищ говорит, что он хочет броситься.
Ну, если он говорит, так надо с ним работать. В чем вопрос? Садись, это понятно. Что ты спрашиваешь просто так? Где мы? Пожалуйста.
Вторая колонка внизу. Вейшлявин. И следует вместе с тем понять, в чем преимущество формы человека над животным со стороны их собственной подготовки. Однако это рассматривается по их пожеланиям. Ибо пожелания человека, разумеется, отличны от пожелания животного. И именно в этом размере отделяется также избавление Творца для человека от избавления Творца для животного.
Да. Либо он желает играть на бирже, стремление животного, либо он желает достичь любви к товарищам. Это избавление человека.
И вот после всех изысканий и проверок мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, которого не было бы во всем животном виде, кроме пробуждения к божественному слиянию.
Еще раз, пожалуйста, это предложение.
И вот, после всех изысканий и проверок, мы не находим особой необходимости, заложенной в человеческом позыве, которой бы не было во всем животном виде.
То есть что отличает человека от животного,
кроме пробуждения к слиянию с Творцом?
У кого есть это пробуждение, он называется человек, Адам. А у кого еще нет, он называется животным. Пока что.
Ведь только человеческий вид готов к нему, и никто кроме. И получается, что весь вопрос существования человеческого вида оценивается лишь по той самой заложенной в нем подготовительной основе к тому, чтобы стремиться к работе Творца. И в этом возвышается он над животным.
В чем заключается работа Творца, отдача и любовь к ближнему? Да. Если есть к этому стремление, это и есть работа человека. Да.
И уже говорили многие о том, что даже в отношении отвлеченного разума для выполнения миссии и политического руководства мы находим большой интеллект во многих представителях животного вида. Согласно этому, поймем также вопрос отсутствия предшествующего существованию человека, являющийся вопросом отрицания позыва и желания к близости с Творцом, то есть ступень животного.
То есть не то, что я хочу вот этой материальной жизни в этом мире, только лишь, а я также ненавижу и не желаю и отвергаю все, что связано с любовью к ближнему, отдачей, объединением, исправлением. Это должно быть перед уровнем человека. Вы слышите? То есть это желательный уровень. Когда равнодушны к уровню человека, они действительно далеки от него. Но тот, кто ненавидит вот эту ступень человека, он близок к ней. Понятно? Поэтому надо бояться равнодушных. Но тот, кто ненавидит, против, то есть ему важно. Что значит ради отдачи, что это... Так, и всяк он находится буквально близок к ступени человека. У него просто пока еще не проясненные эти состояния. Это понятно? Нет вопросов? Что, Влад?
Хорошее, чудесное состояние глубокого падения, из которого есть надежда на большой подъем по отношению к депрессии, о которой мы говорили прежде. Депрессия — это тоже свечение света.
Если человек связан с группой, то он чувствует самые страшные падения, но не как депрессию, а отчаяние, слабость. Я не могу поднять руку, не могу ничего сделать. То есть Да, я учусь, я прихожу, я участвовал в разных мероприятиях, но внутри, в том, чтобы направить себя на радиодачи, я мертв. Я просто потерял все ощущения этого. То, что есть. И я не нахожусь в депрессии. Я просто пуст. Вот так. Нет. Жизнь, нет ничего.
Да, но бывает и состояние депрессии. Что с ними? Откуда корень их?
Депрессия у тебя есть также во всем мире. Я не знаю, о чем ты говоришь. Человек, который находится в группе, не может находиться в депрессии. Он находится в отчаянии. В отчаянии, в собственных силах. Это же другое дело. И тогда он может быть рад. Он может сожалеть, а депрессия-то внутренняя, опустошенность. Это нечто иное, этого не может быть у нас. Это может быть психиатрическое явление, но этого не может быть у нас. Я говорю тебе это. Но если только человек не выполняет свои обязанности перед группой, тогда он находится одной ногой или полторы ноги наружу, и поэтому он находится в депрессии, в разных проблемах. Но этого не может быть. Нет депрессии у работников Творца. Есть ощущение отчаяния, есть ощущение... того, что все надоело, все... Он понимает, что это процесс. Что поделаешь? Если посчитать, допустим, 40 лет я нахожусь, и сколько из этих 40 лет было пустых состояний относительно полных состояний, пустых, опустошенных состояний было намного больше, наверняка. Но это подготовка, это хисарон к состоянию наполненности. А состояние наполненности приходит, чтобы пришел на одну секунду. Не приходит больше. Приходит состояние наполнения, ты чувствуешь его... И все. Прекращается. И сейчас нужно продолжать подготовку к следующему состоянию, потому что проблема в том, чтобы как можно больше производить вот этих подготовок. Ведь мы так продвигаемся. Таким образом продвигаемся. Секундочку, прошу прощения. Это подготовка. Подъем. Падение, снова подготовка, подъем, падение, снова подготовка и так далее. Так мы делаем. Поэтому, конечно же, это время, время подъема относительно время падения. Но, конечно... Это намного больше, чем Т2 меньше, намного больше, чем Т1. Так должно быть, потому что это подготовка, это зависит от тебя. Но если здесь у тебя есть группа, окружающий свет, распространение и так далее, тогда ты сокращаешь время. Этим, говорится, Израиль сокращает время. Сколько тысяч раз я это писал, и для меня это не существует. Только образ, только форма, а не слово. Хорошо, понятно? Ну ладно, хватит на сегодня.
На этом закончим. Спасибо и хорошего дня. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו.
Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Не важно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capares, как умом malestar, nuestra actitud controlará.